«Арзамас» представляет курс Николая Гринцера «Театр Древней Греции». Эпизод 5. Почему на трагедии не надо плакать?
Итак, действительно, для нас греческая трагедия – это действительно отчасти странное, непривычное, но повествование, рассказ о неких вечных темах, человеческих страстях, вечных проблемах межчеловеческих отношений, отношений человека и судьбы, людей и богов и так далее, и так далее. И это все, безусловно, так. Греческая трагедия не случайно пишется в основном на мифологические сюжеты. Заметим, что, кстати, в отличие от современного зрителя, всякий зритель греческой трагедии знал, ну или, скажем так, должен был знать, что происходит на сцене. Общие сюжеты не менялись. Замечательно, правда, Аристотель уже в «Поэтике» с некоторым сетованием, свойственным образованным людям, которые говорят о падении нравственности и образования, говорил о том, что, к сожалению, известное известно немногим. Действительно, может быть, уже во времена Аристотеля, это 4 век, не все знали так хорошо сюжеты греческих трагедий, греческих мифов, но замечательно, что сама греческая трагедия в дальнейшем, греческая традиция, вернее, так скажем, она искупает это незнание публики. Когда греческие трагедии начинают издаваться, они издаются с, ну, как мы бы сейчас сказали, дайджестами. Причем эти дайджесты, краткое изложение сюжета, они были предпосланы тексту греческой трагедии. То есть предполагалось, что читатель сначала прочтет про что, а потом будет читать греческую трагедию. Да? Если учесть, что греческая трагедия, в частности «Царь Эдип», о котором речь еще впереди, например, это такой своеобразный детектив, в котором мы, ну, если есть таковые, которые читают Софокла, скажем, не зная миф об Эдипе, думаю, что такие есть, они не знают, кто там убил царя Лая, кто виноват в происходящем в городе. Всячески афинский зритель, конечно, знал. А когда читающие по-гречески перестают знать, им об этом предварительно сообщают. То есть трагедию надо читать не для того, чтобы узнать, кто убил, кто виноват и чем вообще дело кончится. Не для этого. Это как бы лишнее указание на то, что речь идет о некоторых вечных и вневременных проблемах, как казалось бы. Аристотель, кстати, об этом тоже прямо говорит. Он говорит о том, что можно, конечно, писать трагедии на реально существующие или на вымышленные сюжеты. Можно писать трагедии на исторические темы, например. Ну, заметим, что в исторических, когда историческая тема, тоже все знают, чем дело кончилось, потому что это известное событие. Но лучше писать на темы мифологические, потому что именно тогда проявляется наилучшим образом мастерство поэта. Поэт как бы по-новому складывает традиционный сюжет. И в этом, по всей видимости, была главная ценность и прелесть греческой трагедии. Здесь очень важно сказать вот о чем. Для нас даже само слово «трагедия» несет очевидный смысл. Трагедия — это про ужасное, про тяжелое, про переживание. И, в общем, трагедия должна плохо кончаться. Да? Трагедия — это про страдания человека. Ну и в действительности, если мы вспоминаем самые известные греческие трагедии, не знаю, «Царь Эдип», «Антигона», «Медея», действительно, все очень плохо, много убийств, много страданий и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, оказывается, что есть очень много греческих трагедий, которые хорошо кончаются. Там, не знаю, какая-нибудь «Алкеста» Еврипида, наоборот, не умерли, а все спаслись. Ион того же Еврипида хотели убить, но не убили, и опять все хорошо, и в конце концов воссоединяется семья. Да в конце концов, самое главное и единственная дошедшая до нас трилогия, полная трилогия на единый сюжет Эсхила, Орестея, где куча смертей, но тем не менее кончается она тоже хорошо. Орест оправдан, в городе воцарился мир, в городе, в мире даже, можно сказать. Иными словами, трагедия не обязательно должна быть про страшное. Не обязательно должна быть... Ну, про страшное может быть и обязательно, но не обязательно должна быть про плохое и про некоторое трагическое, как бы мы сейчас сказали, состояние мира. Об этом, кстати, свидетельствует еще замечательная история, вообще, с которой начинается греческая трагедия. У нас есть рассказ об одном из греческих трагиков еще до знаменитых трех великих трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида, о Фринихе, который поставил как раз трагедию на известный исторический сюжет «Взятие Милета». Сюжет заключался в рассказе о том, как персы захватили греческий город. Это очень болезненная тема была для греков того времени. Все погибли, в общем, тяжелая история. И нам рассказывают, трагедия до нас не дошла, нам рассказывают про то, что публика в зале рыдала, то есть в зале, в театре. Да? А мы помним, я говорил об этом, когда говорил о комедии, что греческий театр афинского времени – это не зал, конечно, а это скорее стадион, потому что он вмещал по разным оценкам от там, 10 до 20-30 тысяч зрителей. И вот, значит, соответственно, все эти зрители, все эти тысячи рыдали. С нашей точки зрения, вот настоящая трагедия. Да? Это тот эффект, который должен быть достигнут. Но оказалось, что трагика за это оштрафовали и сняли с состязаний. Зрители не должны плакать, смотря греческую трагедию. Это о многом говорит. Значит, в действительности они должны были как бы... приобретать какой-то дополнительный опыт, но не травматический. Они должны были что-то узнавать, но не реальное знание, повторяю, потому что они знали, про что речь, они знали сюжет. Они должны были переживать, при этом приобретая некий эмоциональный, опять же, опыт, то, что Аристотель потом будет называть загадочным словом «катарсис», которое вошло очень активно в наш лексикон, и который употребляется к месту и не к месту по разному поводу, но мы точно теперь знаем, что катарсис — это не когда все плачут. Да? Наоборот, это с точки зрения греков плохо. И вот это в действительности одна из удивительных черт греческой трагедии. Обычные зрители, да, приходившие в Афинский театр, обычные зрители, которые были судьями на поэтических состязаниях, а ведь решение, кто лучше, кто победит, Эсхил, Софокл или Еврипид, принимали не профессиональные критики, упаси бог, которых не было, или только начинали появляться, так скажем, в V веке, а обычные люди, выбираемые по жребию. Соответственно, трагедия осмыслялась как нечто, дающее какое-то знание, переживание, опыт любому человеку, при этом опыт, который он должен был прежде всего осмыслить, опыт интеллектуальный. И это особым образом ценилось, повторяю, ценилось, так сказать, в массовом, как мы бы сейчас сказали, сознании. И вот что, собственно, несла греческая трагедия, это какой опыт она должна была сообщать своему зрителю, это действительно один из самых интересных вопросов. И здесь неизбежно встает вопрос о трагедии, о соотношении трагедии и окружающего мира, мира Афин V века. Я говорил о том, что да, трагедия несет, конечно, некие всегда общие проблемы, которые повторяются практически чуть ли не в каждой трагедии эти проблемы более или менее одни и те же. Ну, например, скажем, очень много греческих трагедий на тему, ну, так, как мы бы сейчас сказали, своего и чужого. Как надо относиться к близким и дальним, как человек помещает себя в мире. Ну, например, на эту тему одна из самых сильных трагедий, трагедия Софокла «Антигона», где противостоят друг другу ну, как бы два мира. Мир Антигоны, который хочет похоронить своего убитого брата, который выступил против своего родного города, и царь Крионт, царь Фиф, который не хочет похоронить своего родственника, кстати, и брата Антигоны, потому что он выступил против города. И замечательным образом, что и те, обе правды, которые утверждаются в этой трагедии, правда Крионта и правда Антигоны, утверждаются в одних и тех же терминах практически. Нам надо помогать своим друзьям, близким, и нам надо противостоять чужим, врагам, другим. Но только для Антигоны свои — это семья, и поэтому надо похоронить брата, а для Крионта свои — это свой город. И, соответственно, надо наказать того, кто является врагом этого города. Вот эта проблема своих и чужих — одна из самых главных греческих, одна из самых главных, хотя и не единственная, в греческой трагедии. Но одновременно, при том, что эти вечные проблемы возникают в каждой трагедии, являются ее в известной мере квинтэссенцией, вторая не менее важная составляющая, а, быть может, более важная, учитывая то место, которое трагедия занимала в городе, то, как она была связана вообще с самим функционированием того, что мы называем афинской демократией. Один афинский оратор сказал, что театральные деньги, а это специальный сбор, который платился людям, чтобы они ходили в театр. Это была как бы гражданская обязанность, но которая еще и финансировалась государством. Так вот, один афинский оратор сказал, театральные деньги — это клей для демократии. Демократия держится театром. Ну, это он не сказал, но это как бы вывод. Афиняне в театре получали опыт демократии. Об этом с противоположной позиции говорил, например, и Платон. У него получалось, что чуть ли не афинская демократия, которую он не очень любил, современная ему афинская демократия, пошла из театра. Он говорит, хорошо бы, если бы в театре сидели только знающие люди. Так нет, там сидит черт знает кто, простонародье, можно сказать, хотя он не употребляет такого термина, кричат, высказывают свое мнение, и в итоге у нас в театрах вместо тонкого знания воцарилась, как он говорит, некая театрократия. И добро бы она осталась только в театре, она еще перенеслась на город. И теперь в городе у нас как бы тоже театрократия. Он очевидным образом намекает на демократию. То есть такая же демократия, как в театре, где кто угодно высказывает свое мнение о трагедии, такое же положение вещей и в городе, где кто угодно, то бишь любой афинский гражданин в действительности, может высказывать мнение относительно порядка дел в государстве. И вот это соотношение трагедии и политики, как мы бы сейчас сказали, трагедии и города, это, быть может, тоже самое важное, что воспринималось зрителем. Любая греческая трагедия на любой сюжет — это трагедия об Афинах. Ну, я приведу только один пример. Это, собственно, первая практически греческая трагедия. Трагедия тоже, кстати, на исторические сюжеты, поэтому это самый простой пример. Это трагедия «Персы», которая посвящена победе греков над персами. И победе не просто греков, а именно Афин. В «Персах» утверждается образ Афин, тот образ, который потом, как некоторый афинский миф, пройдет через весь V век и сохранится до нашего времени. Это город, в котором граждане свободны, город, который богат, город, который... Да, причем все это утверждается, кстати, на сцене нет афинских людей. Это утверждается словами врагов, словами персов. Это город, в котором идеалы свободы являются главенствующим, город, в котором мудро правят, город, который прежде всего силен морем. Когда мы говорили о комедии, мы говорили, что именно море всегда ощущалось, и морская сила ощущалась как главной силой Афин. И поэтому, кстати, в этой трагедии победы все греки, главная победа греков над персами — это именно морская победа, победа при Саламине, которую одержали в основном благодаря афинскому флоту, хотя в действительности над персами одержали несколько побед, и не менее важными были победы на суше. Но нет, поскольку Афины, то это море. С одной стороны, утверждается вот этот блистательный образ, а с другой стороны, если внимательно посмотреть на трагедию, выясняется, что вся Персия, Персия павшая, рисуется очень схожими чертами вместе, как и Афины. Персия раньше была чрезвычайно мудро устроенным государством, в котором царили, как и в Афинах, законы. Персия отважилась именно на морской поход. И именно море становится, с одной стороны, источником силы персов и тем местом, где они терпят поражение. Даже богатство Персии, традиционный образ Востока, похоже на богатство Афин. И очень многие исследователи говорят о том, что, с одной стороны, рисуя вот этот положительный, безусловно, образ, который воспринимался аудиторией как идеологема, как то, что мы победили, то, чем мы станем потом, одновременно этот же образ встает как некоторое предупреждение, что вот в Персии раньше тоже было все очень правильно, в Персии было правильное устройство, в Персии были законы, в Персии были богатства. Персия устремилась в море, так же, как устремились Афины. И чем дело кончилось? Дело кончилось поражением персидской державы. Афины именно в этот момент начинают, по всей видимости, когда ставятся персы, думать о распространении своего влияния, думать о превращении в некую империю, которую они станут через некоторое время. И сразу же трагедия, одновременно показывая и мощь, и величие Афин, предупреждает как бы город о том, чем величие может обернуться. Вот эта двойственность, вот эта двусторонность мира, которая проявляется в той же Антигоне как две правды, в персах проявляется как величие, которое может обернуться падением, как то, что история, как мы бы сейчас сказали, предупреждает. И в действительности, какую бы греческую трагедию ни читать, ее главная мысль именно о неоднозначности происходящего вокруг, о сложности мироустройства, в том числе и о сложности политической, и о том, что сиюминутное состояние человека и города, а трагедия, напомню, ставилась один раз в конкретном месте, в конкретное время, всегда нужно соотносить с тем, что было, и с тем, что будет. Иными словами, трагедия как литература, как мы бы сказали, неразрывно связана с трагедией как отражением истории, с трагедией как событием политическим. Двусторонность мира одинакова и в политике, и во внутреннем мире человека. Именно об этом греческая трагедия.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.